Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – историк Максим Тимонов. Максим, доброе утро!
Доброе утро, Леонид!
Максим, тема вашей лекции и беседы – «Свои среди чужих. Первые разведчики красных и белых». Так как ваши лекции и беседы всегда очень насыщенные, много материала, я тогда попрошу вас приступать.
С удовольствием. На самом деле нас вот тема разведчиков и шпионов вот никак не отпускает. Мы почему-то постоянно о них говорим, ну, большую часть. И сегодня мы будем говорить про одного разведчика и одного контрразведчика, истории которых объединяет как минимум время и место. Время у нас, как всегда, все то же. Это начало гражданской войны. Место, ну, впрочем, до места мы еще дойдем. Главных героев у нас сегодня будет двое. И несмотря на разницу, большую разницу в возрасте, опыте и умениях, жизненный путь обоих наших героев, по крайней мере, на протяжении этих событий, о которых пойдет речь, очень похож. Когда мы некоторое время назад с вами приступали к многосерийной Блюмкиниаде нашей, я не раз тогда оговаривался, что мы говорим об одном из первых советских разведчиков, но не первым. Кто был первым на самом деле, мы, наверное, уже вряд ли когда-нибудь узнаем. А вот к первым известным стал как раз наш сегодняшний герой. Ну, как известным. Сегодня о нем, к сожалению, помнит не такое уж большое количество людей. И, честное слово, зря. И попробуем это как-нибудь сейчас исправить. Речь у нас на самом деле, я вам сказал, что про него мало кто знает, а на самом деле это не совсем так, потому что о нем слышали, а точнее читали очень-очень многие. Вот, Леонид, если вы помните Толстого «Похождения Невзорова» или
«Ибикус». «Ибикус», так.
Да. Вот там был такой персонаж второстепенный, как красный граф Шамбарен.
Да.
Именно с Лафара Толстой и писал этого персонажа на самом деле. Наш герой, Георгий Лафар, как и многие другие герои наших бесед, он молод. Он очень молод. Февральскую революцию он встретил 22 лет от роду. И он, кстати, совершенно настоящий Лафар. Папенька его француз. Приехал в Россию в 1873 году. Работал инженером на Сестрорецком оружейном заводе, которым заведовал некто Мосин, небезызвестный. И сам Лафар тоже отдал должное Бель-Франс, потому что еще до войны его отправили в город Париж учиться, потому что папа Георгия явно хотел запустить профессиональную династию, потому что сына он отправил учиться на мастера-модельщика. И какое-то время Георгий Лафар в самом деле оправдывал отцовские ожидания. Вернувшись после обучения, он какое-то время работал модельщиком на том же самом Сестрорецком заводе. А с началом войны он трудился в экспедиционной конторе Леона Лафера, которая занималась распределением оружия, поставляемого Францией для русской армии. Видимо, сообразительный носитель языка был оценен по достоинству, потому что уже в 1917 году над Георгий Лафар уже вовсю работает переводчиком во французской военной миссии в России. Вот часто уточняют, что работал в миссии генерала Анри Несселя. По-моему, уточняют не совсем верно, потому что Нессель прибыл в Россию только в октябре 1917 года. До этого миссию возглавлял, если я не ошибаюсь, генерал Лаверн. Ну, в принципе, это не особо и важно, наверное, для Лафара было. И Октябрьскую революцию он встретил сотрудником французской военной миссии. Ну, кстати говоря, Октябрьская революция отозвалась и в самой этой миссии, потому что многие сотрудники, штатные сотрудники, они привлеченные кадры, то есть французские офицеры и военнослужащие, они открыто встали на сторону большевиков. То есть можно навскидку вспомнить капитана Жака Садуля, лейтенанта Паскаля, причем они настолько обратились в коммунизм, что тот же Садуль присутствовал на съездах Советов, был в хост к Троцкому и Ленину. Впрочем, речь все-таки у нас сегодня не о них, хотя французы, настоящие французские французы, в отличие от Лафара, русского француза, нам еще встретятся в изобилии сегодня. И вот в декабре 17 года, спустя очень небольшое время после Октябрьской революции, Лафар по собственной инициативе предложил свои услуги в ЧК свежеобразованному.
Максим,
и был туда принят, да.
Максим, а есть какие-нибудь данные о том, что его побудило идти именно в ЧК?
Куда же еще ему было пойти, собственно, человеку, который не желает оставаться в стороне от происходящих событий, и при этом обладает достаточными амбициями и, как бы это сказать-то, определенными, как минимум, языковыми навыками, которые, безусловно, могут быть полезны.
Mm.
То есть у него вариантов-то особо немного. Либо ВЧК и смежные с ним структуры, либо просто записаться куда-нибудь добровольцем. Это, конечно, тоже хорошо, но в его случае, наверное, это все-таки будет нерациональное использование ресурсов. Вот. И ВЧК, кстати, его с удовольствием взяли, ну, потому что у нас на дворе декабрь 17-го года, там жесточайший кадровый голод. А тут у нас образованный, амбициозный молодой человек со знанием трех языков, потому что помимо второго родного французского, у него еще прекрасный немецкий, прекрасный итальянский. Лишним он явно не будет. Ну, а то, что он не знает специфику работы, ну, так а что специфика? По ходу пьесы научится, как ровно тогда же учились и многие другие чекисты. Никто не знает эту специфику на тот момент. Правда, самого Лафара именно чекистом на этот момент назвать, наверное, нельзя, потому что он работает в... Полным титулом это называлось «Банковский подотдел отдела по борьбе с контрреволюцией и саботажем». То есть на наши деньги это УБЭП.
Это Управление экономической безопасности, госбезопасности.
Ну, фактически, да, по борьбе с экономическими преступлениями. То есть уводы капитала за рубеж и тому подобное. И работает он, видимо, весьма неплохо, потому что довольно быстро он занимает уже должность заведующего этого под отделом. И продолжает работать, видимо, так же эффективно, потому что, собственно, отдел этот существовал не очень долго. Он просуществовал до конца марта, до 20 марта 2018 года. И был реформирован, ему были навешаны более широкий функционал, потому что на базе этого подотдела как раз 20 марта был создан отдел по борьбе с преступлениями по должности, то есть включающий в себя работу по всем служебным злоупотреблениям работников советских учреждений. И вот когда это у нас произошло, 20 марта, то у нас Лафар стал секретарем и членом коллегии этого нового отдела. И тут же вошел как раз в состав в совет членов ВЧК. То есть 20 с небольшим лет он уже успел сделать вполне заметную карьеру в чекистском учреждении. И явно оценивался довольно высоко. Вот. Вообще, на самом деле, в этот момент времени биография Лафара, она очень похожа на биографию другого нашего героя, Якова Блюмкина. Точно так же, как и Блюмкин, Лафар имеет непосредственное отношение к июльскому восстанию эсеров в Москве. Правда, с другой стороны, он это восстание деятельно подавляет. И точно так же, как Блюмкин, Лафар далеко не чужд изящной словесности. То есть его можно часто было встретить и в известном кафе «Домино», где, как мы помним по прошлым нашим разговорам, чуть ли не каждый день бывает Блюмкин. И особенно часто его видят в Дворце свободного искусства, так называемом. Ну, на самом деле, это тот же Эрмитаж, который был самочинно захвачен поэтами, так красиво переименован и использовался для проведения фактически непрекращающихся постоянных творческих вечеров. Кстати, именно в этом Дворце свободного искусства с Лафаром-то и познакомился Толстой. Они были знакомы лично, он его видел, и, собственно говоря, в описании того же красного графа Шамбарена в Ибикусе полностью использованы все впечатления Толстого от знакомства с Лафаром.
Максим, у меня вопрос. Насколько были известны вот такие люди? Ну, Блюмкин вы рассказывали. А Лафар был известен как работник ЧК?
Нет. Он это никак не афишировал, в отличие от Блюмкина, этим особо не козырял. И был известен как молодой, довольно экзальтированный человек французского происхождения, который регулярно читает собственные переводы Теофиля Готье и периодически пытается читать свои собственные стихи. Ну, оценивали их не очень высоко, но, с другой стороны, в то время поэтов было примерно пучок на пятачок. Все-таки Серебряный век на дворе. Вот. Нет, он свою работу в органах ЧК он не афишировал совершенно. Как покажут дальнейшие истории, и правильно делал. Вот. И, наверное, как раз вот высшего развития карьера Лафара как чекиста, скажем так, на местах, она достигла при работе по делу послов. Вот это дело послов у нас уже не раз всплывало в беседах. Вот. Поэтому, наверное, я подробно о нем не буду. Я напомню только основные детали. Суть этого дела в том, что в августе 2015 года, практически незадолго, а может даже сразу после эсерского восстания, чекистами был вскрыт заговор, который возглавлял генеральный консул Британии Роберт Локарт. Поэтому это дело еще часто называют делом Локарта. В заговоре участвовал Нуланс Жозеф, посол Франции, Дэвид Фрэнсис, посол США. В заговоре крайне деятельное участие принимал и прекрасно известный нам Сидни Рейли. Суть заговора была довольно проста. Подкупить латышских стрелков, которые несут охрану в Кремле, арестовать заседание в ЦИК во главе с Лениным, занять ключевые точки столицы, то бишь Москвы, ну и совершить, естественно, переворот. Заговор продуман был довольно хорошо, весьма хорошо. Он предусматривал даже высадку в случае удачного заговора британских войск в Архангельске и выход их к Питеру при помощи подкупленных латышских полков. Ну, заговор не получился, он был вскрыт. И в ходе работы по делу Локкарта было арестовано немало сотрудников иностранных миссий, в том числе, конечно, и французских. Это и о том, что Жозеф Нулан сыграл далеко не последнюю роль в этом заговоре. Вот с работниками французских миссий, арестованных по этому делу, как раз работал Лафар. Он был следователем по этому направлению. И в число арестованных вошли сотрудники второго бюро Генерального штаба Франции, ну, проще говоря, военной разведки, некто Вакье и Беде. Эти фамилии мы, кстати, запомним, они нам еще пригодятся чуть позже. Арестован был и заведующий шифровальным бюро миссии, и заведующим беспроводным телеграфом. То есть взяли фактически всех, кто обеспечивал связь и представлял собой полулегальную резидентуру французского генштаба. В ходе допросов Лафар наверняка получил достаточно много хорошей и полезной для него информации. Но точно мы тут не скажем, потому что очень немалая часть следственных материалов по делу послов продолжает быть засекречена по сию пору.
До сих пор, да?
Да, совершенно верно. Вот. И вот это было, наверное, последний эпизод кабинетной работы, ну, если вообще можно таковой назвать работу чекиста в 2018 году, Георгия Лафара. с этого момента он все-таки уже отправляется в поля. Почему и зачем? Ну, потому что советской разведке необходим квалифицированный, насколько это возможно, агент в стане белых.
А официально же ведь еще к тому времени политической разведки, разведки ВЧК не существует еще.
А это у нас ближе к концу 18-го года. Там практически не существует ни политической разведки, ни сколь-нибудь внятно сформированной вообще разведывательного и разведывательного и контрразведывательного департаментов в структуре ЧК. Сотрудники учатся этому на ходу, на лету фактически. Вот если мы вспомним историю Блюмкина, которая у нас там на 3, что ли, серии осерстянулась, это ярчайший пример того, как буквально из ничего ковались кадры. Нет, ну как не из ничего? Из многообещающих молодых амбициозных людей, которых... у которых кроме этих, собственно, амбиций и большого желания не было ничего. У них не было опыта, у них не было надлежащей теоретической базы, которой они могли бы пользоваться и к которой обратиться. Потому что ВЧК и сопутствующие ей структуры, которые тоже только-только формируются, тот же особый отдел при ВЧК, он совсем недавно сформирован, который как раз должен выполнять контрразведывательные и разведывательные функции. У них жесточайший кадровый голод, им негде взять этих специалистов. Чуть забегая вперед, этот же самый кадровый голод, он и у белых тоже, потому что, невзирая на существование каких-то старых кадров, которые получили опыт еще при царском режиме своей деятельности, далеко не все они на текущий момент горят желанием служить какой-то из двух идей. Большинство из них, особенно высококлассных агентов, оно, в общем-то, так и осело. В Европе, выполняя определенные функции уже для союзнических соответствующих управлений и департаментов, и с большим интересом смотрят, что из этого получится дальше. Как таковых кадров нет. И Лафар к этому времени, который уже стал пробыть на следовательской работе, который уже успел предметно ознакомиться с чарующим миром разведки и контрразведки, в том же деле послов, на общем фоне сотрудников ВЧК того времени, это уже довольно квалифицированный кадр, имеющий опыт и понимание следственных методов. Собственно говоря, именно такой человек советской молодой разведке как раз и нужен сейчас в стане белых, и прежде всего в той же Одессе, потому что у красных агентура в Одессе есть, но эта агентура неорганизованная. В том смысле, что это пусть и выдающиеся, пусть и удачливые, но это дилетанты. То есть кто эти люди там сейчас? Это в основном работники одесской кинофирмы, Мирограф, прежде всего, собственно, сам Петр Инсаров, который режиссер этой киностудии, по совместительству исполнитель большинства главных ролей. Но эта агентура, во-первых, абсолютно не того уровня, а во-вторых, тот же Инсаров, как наиболее результативный агент, он все-таки слишком хорошо известен в тогдашней Одессе своими симпатиями к тем же анархистам и вообще лишней политизацией, что определенные проблемы в работе, безусловно, составляет. Поэтому, как бы сказали, сейчас встает речь о заброске туда уже нормального полноценного резидента, который был бы в состоянии поставить работу и выполнить поставленные перед ним задачи, а не чуть позже. Кандидатуру Лафара на эту деятельность предложил Яков Петерс. Предложение это было одобрено. Так у нас внезапно появился агент с кодовым именем Шарль, а задачи ему нарезали очень непростые. Ну, естественно, первейшая задача его, а вот сейчас, простите, я буду цитировать. Чуть позже скажу, кого именно я цитирую. Итак, его задача.
Максим, у меня вот такой вопрос. Окончательное решение, очевидно, принимал сам Дзержинский?
Окончательное решение принимал Кедров Михаил Сергеевич. Вот. Дзержинский визировал, безусловно, у Феликса Эдмундовича всегда было и не могло быть право вето и отвода кандидатуры, но этим правом он не воспользовался. И кандидатуру Лафара он завизировал с большим удовольствием. Ну, а непосредственную задачу и личное решение об участии Лафара в операции принимал Михаил Сергеевич Кедров. Именно он как раз и поставил перед Лафаром вот эти задачи числом ровно 3. Задачи действительно непростые, потому что... И интересные формулировки. Вот первое. Используя его старую легенду, дворянин, поэт, переводчик, богема, и переданные ему выходы на Одессу, то есть это упомянут уже Мирограф и агент Калле, чуть позже о том, кто это, внедриться в одно из штабных учреждений поближе к французскому главному командованию. Второе. Установить изнутри стратегические намерения союзников, их конечную цель, территориальные притязания и соотношение сил. Третье. Выяснить все возможные пути невоенного прекращения интервенции. Тайные пружины, которые могли бы повлиять на быстрый ее исход с территории юга. При этом никаких активных мероприятий в этом направлении до согласования не проводить. Вот еще раз, вот вспомним, сколько лет Лафару, и уточним, что вот эти вот задачи нарезали 24-летнему парню. Почему я, собственно, так акцентируюсь на дословной формулировке поставленных задач? Знаете, меня в этой постановке очень смущает фраза «используя старую легенду». Задачу ставил лично Кедров, начальник особого отдела ВЧК. Излишне многословие Михаил Сергеевич не страдал, в отличие от другого Михаила Сергеевича. И если он пишет старую легенду, значит, где-то она уже использовалась. Учитывая, что эта часть биографии Лафара нам более-менее известна, можно с немалой долей уверенности сказать, что вот, ну, нету в ней эпизодов работы под легендой. Зато есть одно белое пятно, куда вполне может уместиться эпизод, благодаря которому эта легенда именуется старой.
Максим, уже вот-вот новости. Давайте вы эту тайну нам раскроете после новостей.
Конечно.
Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость – историк Максим Тимонов. Максим, еще раз приветствую вас.
И снова здравствуйте.
Да, и прошу вас, продолжайте. Итак, да. Направляют на очень рискованное задание человека, который, в общем-то, как бы это сказать, еще надлежащими умениями, навыками не обладает.
Ну, это не минус ни Лафару лично, ни ЧК как структуре, потому что, а кто обладает сейчас из доступных сотрудников? Да никто. Они этот опыт как раз на наших глазах и приобретают сейчас. Но вот все-таки вот эта история с упоминанием старой легенды мне, конечно, покоя не дает. Потому что вот есть ровно одно белое пятно в предыдущей биографии Лафара, куда вот этот эпизод уместиться может. Как я уже сказал, вот большая часть материалов по делу Локкарта до сих пор не рассекречена. И вполне может быть, что как раз там мы могли бы и найти вот эту часть биографии, заодно и послужного списка Георгия Лафара, оправдывающего упоминание именно старой, уже где-то использовавшейся легенды. И заодно отметим, что Лафар легализовался, причем вполне успешно легализовался в Одессе под своим собственным именем. Вот как по мне, вот это снова лыко в строку старой легенды. То есть кто-то его мог узнать, кто-то мог его и рекомендовать. Чужое имя в этом случае, безусловно, представляло бы в первом случае, если узнать, опасность, а во втором лишало бы Лафара полезных инструментов. А легализовался он прекрасно. То есть он наладил связь с уже упомянутым Инсаровым, он наладил связь с упомянутым агентом Калле. Агент Калле – это бывший студент-медик Саджая Калиниченко, Калистрат Григорьевич, известнейший. Вот. И Лафар, благодаря Инсарову, агенту «Апостол», получил выход на полковника Андрея Фрейденберга, Это не просто полковник французский, это начальник штаба, командующего союзными силами Антанты на юге России. Сам командующий, генерал Филипп Дансельм, по свидетельству решительно всех современников, был абсолютно аморфен. Именно Фрейденберг отправлял реальную власть союзников в Одессе в то время. Да, говорюсь, я его все-таки буду именовать именно Фрейденберг. То есть, по правилам французской грамматики, это должно считаться как все-таки Фрейденберг. Но он из семьи выходцев из Германии, фамилия у него немецкая все же, поэтому он Фрейденберг. К Фрейденбергу Лафара подводили очень грамотно. Потому что, во-первых, Фрейденберг очень хорошо знал Инсарова. Ну, Фрейденберг полагался ценителем и покровителем изящных искусств. И к Инсарову относился крайне благосклонно. Так что, для начала, показать многообещающего молодого человека полковнику было нетрудно. А дополнительную помощь Лафар получил от бывшего коллеги по экспедиционной конторе. Некто Георгий Антонович Вильлем. Это тоже обрусевший француз, который в то время, а у нас уже январь 19-го года, он исполняет должность французского консула в Одессе. Ну, вообще там консул есть, это прекрасно всем известный Эмиль Но, но как раз в это время Эмиль Но находится в постоянных разъездах. Он мотается между Одессой и Парижем, в постоянных консультациях, потому что его взгляды у Эно... Оно придерживалось очень четкой политики, ориентированной на русские национальные силы, полностью совпадающие с целями добровольческой армии. Вот его взгляды абсолютно не сочетаются со взглядами руководителей военной миссии, то есть того же Филиппа Дансельма и Анри Фрейденберга. Вот вскоре, уже в марте, оно окончательно отзовут на родину, а пока что вместо него в Одессе консулом все чаще сидит Вильлем. Именно Вильлем, помня Лафара еще по работе в экспедиционной конторе и зная о службе Лафара во французской военной миссии, и рекомендует нашего разведчика на должность переводчика при Фрейденберге. Это очень-очень немало. Лафару предстоит еще пройти финальное собеседование с начальником контрразведки французским, это майор Порталь. Проходит он его успешно, приступает к работе. И уже 27 января, то есть крайне успешный старт, Лафар отправляет в Москву свое первое донесение, в котором как раз выполняет уже вторую задачу. Он описывает полностью моральное состояние и расстановку одесских частей союзников, описывает намерения французского командования, и огромное внимание в этом донесении он уделяет фигуре своего начальника, полковника Фрейденберга, однозначно определяя его именно как ту персону, с которой надлежит работать по третьему пункту, то есть разобраться с невоенным прекращением интервенции. Причин этому несколько. Ну, начиная с уже упомянутой, то, что Фрейденберг сосредоточил в своих руках всю реальную власть, и заканчивая болезненным тщеславием и корыстолюбием полковника. Вот это тоже не преувеличение. Вот эту страсть в своих воспоминаниях описывают и русские офицеры, имевшие дело с Фрейденбергом, тот же генерал Гурко, например. И Лафар обложил Фрейденберга со всем тщанием и прилежанием. Пометуя о том, что личные контакты, взаимодействие – это хорошо, а дополнительный контроль – это два раза хорошо, он этот самый дополнительный контроль обеспечил, наладив отношения с дамой, которой Фрейденберг испытывал более чем теплые чувства. Но, с другой стороны, к этой даме схожие чувства в то время испытывала минимум пол России. Потому что речь идет о Вере Холодной.
Максим, извините меня, пожалуйста. Меня удивляет только одно. Почему не отснят сериал и не написан роман?
Не имею ни малейшего представления. Вот правда, не имею ни малейшего представления, потому что это настолько интересная история, которую можно прекрасным образом визуализировать. Не знаю почему. Видимо, неинтересно. Но именно Вере Холодной он посвящает очень немалую часть своего первого донесения, очень подробно описывая и свой подход к ней, и свой отзыв о ее персоне. и отношение к ней Фрейденберга, и о том, что лично Лафар считает, что абсолютно необходимо ее использовать в этом процессе и форсировать всемирно это дело. Скорее всего, о ней он писал и во втором, и в третьем донесениях. Мы этого не знаем, потому что эти донесения до Москвы не дошли. Потому что были перехвачены. Перехвачены они были небезызвестной азбукой. Вот что такое эта азбука? Это получастная контора Василия Витальевича Шульгина. Создана она была в Киеве изначально для вербовки офицеров в добровольческую армию и исполнения осведомительных нужд национального центра. Но к этому времени азбука уже окончательно превратилась в разведывательную организацию, которая теснейшим образом сотрудничала и с белой контрразведкой, и с французскими спецслужбами, то есть с тем же самым майором Порталем. Тем более, что центр ее к тому времени находился уже также в Одессе, а агентура была широко представлена во многих городах России членами Всероссийского национального центра, и особенно в Москве, конечно же. Именно они и перехватили второе и третье донесение Лафара, и они же установили, что московский адрес, Москва, Кисельный переулок, 4, второе окно слева, Генриетте Леже. Вот этот адрес, как они установили, подставной. И с этого момента и азбуки, и контрразведки стало абсолютно очевидно, что в Одессе действует весьма осведомленный и имеющий доступ в высшие эшелоны власти советский агент. А Лафар же к этому времени нашел ключик к Фрейденбергу. Ну, как известно, осел, груженный золотом, способен взять любой город. Ну уж тем более полковника. По крайней мере, в четвертом донесении, которое было отправлено по другому каналу и до Москвы наконец-то дошло, Лафар очень четко и очень недвусмысленно пишет, что на Фрейденберга действуют две взаимоисключающие силы, добровольцы и петлюровцы. Третья сила, то бишь мы, заставляет его нервничать и бросаться в крайности. На днях он чуть не сдал Порталю нашего третьего, видимо, имеется в виду третий канал связи, но вовремя оборвался. Сумма есть сумма, она гипнотизирует и понуждает делать другие крайности. Наверняка состоялся уже либо факт передачи денег, либо уже даны полковнику Фрейденбергу твердейшие гарантии получения этой самой суммы, которая, видимо, не дает ему уже спокойно спать. Впрочем, Лафар этим не ограничился. Вместе с тем же Кале, то есть Саджая Калиниченко, из гостиничного номера Порталя он выбрал...
Извините, да. Максим, можно чуть-чуть буквально про Калиниченко рассказать?
Ой, чуть-чуть я не знаю даже. Вот,
Максим, в двух словах.
В двух словах, Саджая Калиниченко – это бывший студент-медик, который на подпольной работе находился в Одессе с самого начала оккупации Одессы союзниками. Ну, сначала союзниками, потом вообще это один из центральных городов Белого Юга, фактически одна из белых столиц. Находился он на ней до фактически освобождения, он пережил арест, он пережил, собственно, как принято красиво говорить, подвалы белой контрразведки. Он секретарь, то бишь руководитель подпольного ревкома, а после взятия Одессы в 19 году он начальник Одесской ЧК. Потом он начальник Харьковской ЧК, это очень известный персонаж наших спецслужб. Весьма заслуженный, ну, как и многих старых чекистов. Ну, кстати, он и в Грузинской ССР, в общем-то, отметился в 30-х годах.
Все, я понял. Первое, ну, Саджая, да?
Саджая. Филистрат Григорьевич Саджая.
Я плохо не расслышал. Ради бога, извините.
Да,
то нет, есть это человек, который на этом месте в Одессе был очень на своем месте.
Очень на своем, и, как показала дальнейшая практика, более чем успешно. Вот. И они вместе с Лафаром выкрали записную книжку майора Порталя. В каковой записной книжке Лафар нашел много полезной информации. Там была масса имен агентов белой французской разведки и контрразведки. Там были рабочие записи. А было в этой книжке и имя прибывшего в Одессу Сидня Рейли, знакомого Лафару. Да и Рейли Лафара тоже знал лично. Но в это время по Одессе уже прокатывается волна арестов и репрессий. Уже взята почти вся интернациональная группа Жанны Лабур, известнейшей агитаторши. Арестован уже и сам Калле к этому времени. И совершена провокация против самого Лафара. То есть в газете «Призыв» 20 марта 2019 года публикуется заметка о свободно разгуливающих по Одессе большевиках, в том числе и о некотором графе де Лафаре, члене московской чрезвычайки. А по довольно распространенному мнению, эту заметку анонимно опубликовал сам Рейли. Но я позволю себе в этом усомниться. И вот почему. А зачем, собственно говоря, профессиональному разведчику прибегать к подобным, давайте честно, опереточным способам? Вот в чем глубокий смысл публично оповестить советского агента, дать ему фору по времени, потому что пока белые увидят, пока информация пройдет куда надо, пока отреагируют. Зачем все это нужно, когда Сидни Рейли может пойти напрямую и к начальнику белой контрразведки, и к тому же порталю, и спокойно, без лишнего шума, сдать Лафара? Или наоборот, это действительно все-таки подал это объявление Рейли, а целью заметки было все-таки попытаться дать Лафару эту фору по времени. В любом случае, вот по имеющимся доступным данным, эта история никак не бьется, и что-то там осталось за кадром. Была оперативно предпринята попытка вывести Лафара из-под удара. На следующий же день в той же газете появилась заметка о том, что два большевистских агитатора, один из них человек по имени Лафер, получили распоряжение создать в Испании большевистскую базу и взорвать в Париже Эйфелеву башню во время мирного конгресса, и выехали беспрепятственно из Одессы выполнять это задание. Понятно, что цель была очень проста – отреагировать на провокацию, сообщить, что этот большевистский агент уже покинул Одессу, искать его не надо, но это не помогло. Лафар был арестован в последнюю неделю марта, абсолютно однозначно опознан как секретарь московского отдела ВЧК и был казнен. Как именно был казнен, мы тоже до сих пор не знаем. Возможно, был расстрелян, возможно, был утоплен. В том же романе «Похождения Невзорова» или «Ибикус» у Толстого есть сцена казни графа Шамбарена. Угу. Вот, всех интересующихся вот адресую туда ее перечитать. Она очень четко выписана человеком, который явно знал, о чем он говорит, и как было дело. Скорее всего, безусловно, там присутствует и художественное преувеличение, но учитывая, что сам красный граф Толстой во время своей вот этой полуэмиграции очень тесно общался с многими бывшими белыми офицерами, скорее всего, какую-то информацию получил и явно ее использовал в своем романе. Ну так а что же дело самого Лафара, что же его задание? Своей цели он достиг. Эвакуация союзников, как мы знаем, прошла в предельно лихорадочном, если не сказать паническом темпе, всего за 3 дня. Полковник Фрейденберг скоропалительно вышел в отставку после этой эвакуации и немедля на какие-то деньги открыл в Константинополе свой банк. Назначенная Клемансо комиссия по расследованию обстоятельств эвакуации и лично по делу Фрейденберга во главе с графом де Шевельи никаких грехов за экс-полковником не нашла. Видимо, удачно поделился. А менее удачно сложилась судьба Веры Холодной. До сих пор бродит несколько версий ее смерти, одна из которых – это отравление агентами все той же азбуки. Шульгин действительно крайне негативно относился к актрисе, именуя ее не иначе, как «Красной королевой». Но никаких документальных доказательств того, что это было именно убийство, нет. А Георгий Лафар сейчас известен, увы, прежде всего, как прототип персонажа Толстого и прототип образа Владимира Семеновича Высоцкого в фильме «Интервенция». Это тоже Лафар. Ну, правда, и книгу читал, и смотрел этот фильм, сейчас у нас все меньшее количество людей. Вот это была первая часть нашей истории, и это, пожалуй, был самый первый известный советский красный разведчик.
И блистательно выполнивший три очень сложных, как мне кажется, задания.
Невероятно сложных на самом деле, потому что, учитывая возраст, учитывая его практический опыт, учитывая, что агентура, имевшаяся в Одессе, явно не дотягивала до поставленных перед Лафаром задач, более того, Лафару было четко приказано, кроме переданных ему контактов, с имеющимися другими ячейками агентурными в контакты не вступать, потому что там была группа Жанна Лябур, там была группа подпольного ревкома, Лафару было запрещено с ними контактировать по совершенно понятным причинам. Слишком много людей, слишком много разных людей, вероятность разоблачения, вероятность утечки, она возрастает даже не в разы, она возрастает экспоненциально. А давайте перейдем ко второй серии.
Конечно. Максим, вот знаете, 5 минут. Угу. В этом получасе 5 минут у вас остается.
Мне их хватит, чтобы представить нашего следующего персонажа. Очень много у нас в первой части в рассказе о Лафаре звучала фраза про белую контрразведку одесскую, противостоявшую Лафару. Но звучало оно как-то обезличенно, и это, наверное, неправильно, потому что там тоже есть люди. Более того, там есть начальник этой белой контрразведки. О нем и пойдет речь. Это Владимир Орлов. На тот момент как раз начальник и фактически создатель одесской контрразведки. Человек, который как раз ловил и поймал Лафара. Почему мы будем говорить сейчас о нем? Это же контрразведчик. Потому что мы будем говорить о совершенно другом эпизоде в его биографии. До того, как он прибыл на Белый Юг, до того, как он возглавил и начал создавать эту контрразведку. Потому что в этот период Владимир Орлов, наверное, был одним из, ну, скорее всего, точно первым и одним из самых успешных разведчиков белых у красных. И в отличие от Лафара, у него как раз определенный опыт был. Ну, как определенный? Разведывательного опыта у него не было. Но у него был опыт следственный. У него был опыт юридический. У него была прекрасная школа. Он закончил юридический факультет Варшавского университета. Он стажировался по направлению криминалистика в Штатах. Он работал в судах. И самое главное, он работал в Варшавском охранном отделении, которое тогда возглавлял Заварзин. Мы о нем как-то упоминали, когда мы говорили об истории политического сыска в России. Более того, следователь Орлов в 12-м году встретился впервые, ну как встретился, он вел дело этого человека, с которым придется встретиться еще не раз нам. Он взял дело Дзержинского. Орлов тот самый человек, который закатал Дзержинского на 20 лет каторги, ну, которых тот, конечно, не сидел. Он сбежал через полгода. При этом, и нам это тоже пригодится, и Орлов, и Дзержинский были абсолютно удовлетворены этой встречей и остались друг другом довольны, потому что Дзержинский весьма оценил корректность, вежливость и заботу о заключенных со стороны довольно молодого этого следователя. Им придется встретиться через несколько лет, но об этом мы, наверное, уже расскажем чуть позже, буквально через минуту у нас закончится время. Но, тем не менее, вот у нас имеет место быть Владимир Орлов, юрист, следователь, сотрудник контрразведывательного отделения при штабе округа Варшавского. Очень немаловажная деталь. Создателем и руководителем контрразведывательного отделения в Варшаве стал полковник Николай Батюшин. Прекрасно известна эта комиссия Батюшина, в которой Также у нас работает Орлов, он следователь по особо важным делам. Я думаю, что сейчас я на этом остановлюсь, потому что мы дальше уже просто совершенно не успеем до рекламы. Потому что
и, очевидно, дальше... вы перечислили, чем занимался Орлов. Очевидно, он оброс с разными очень полезными людьми в его деле.
Безусловно. Но на самом деле это пока что прелюдия. Это просто вот для того, чтобы понять, о ком же у нас пойдет речь.
Да,
и пойдет что умел сейчас этот человек.
У нас сейчас на радиостанции «Говорит Москва. Новости». После новостей Максим продолжит.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость – историк Максим Тимонов. Максим, вы остановились. В общем, вы нам представили Владимира Орлова. Прошу вас, продолжайте, пожалуйста.
Да, на самом деле я просто сейчас даю вводную для понимания, а с кем же мы имеем дело и каков опыт этого человека, прежде чем мы перейдем, собственно, к самой главной этой нашей истории. То есть это следователь по особо важным делам, это сотрудник контрразведывательного управления. Он работал по весьма крупным, кстати, шпионским делам, то есть вот по полковнику Сунштейну, начальнику гарнизона Равского, который работал на австрийцев. Он сотрудник, собственно, комиссии Батюшина, во время которой как раз были вскрыты уводы огромных капиталов за рубеж в Германию, дело банкира Рубинштейна. Участвовал он по делу Мясоедова в работе. Собственно, его карьера вполне закономерно его привела к тому, что он был назначен на должность военного следователя по особо важным делам при штабе Верховного главнокомандующего в ставке в Могилеве. То есть он раскрыл разветвленную шпионскую австрийскую организацию на Северо-Западном фронте. И там же, собственно говоря, в Могилеве он наладил глубокие личные связи с генералом Алексеевым, отцом будущей Алексеевской организации, из которой родилась добровольческая армия. Орлов был его глубочайшим единомышленником, это очень важно будет для нас. И идеи Алексеева полностью нашли отклик в Орлове. Собственно говоря, вот тут и начинается наша история, потому что вот генерал Алексеев в мае 17-го года был отставлен от поста главкома, он из Могилевой ставки отбыл в Петроград, где и находился до Октябрьской революции. Перед отъездом Алексеева Орлов получил от него последнее задание. Задание было простое, это создание в Петрограде и в Москве подпольной разведывательной организации. Это уже было, конечно, не в мае, это было позже, это было уже во времена преддверия Октябрьской революции, потому что Алексеев собирается отбывать на Дон, и ему, безусловно, будет нужна организация, которая снабжала бы его военно-политической информацией. Вот добывание этой информации он и выложил на Орлова. Более того, он поручил ему самостоятельно определить и провести всю необходимую организационную и оперативную работу. Это все тот же декабрь 17-го года у нас. И вот так у нас заканчивается прелюдия, потому что из военного следователя у нас рождается резидент еще не созданной, еще не существующей спецслужбы, который свои умения и таланты поставил на службу Алексеевской организации, из которой очень скоро вырастет добровольческая армия. Цели, как мы уже сказали, вполне очевидные. То есть первое и, само собой разумеющееся, это поставка информации из рождающегося белого движения. А во-вторых, что также очевидно, это переброска групп офицеров в безопасные районы. ну как безопасная. Речь идет о районах страны, свободных от большевиков, которые можно рассматривать было бы как плацдармы для грядущего сопротивления. То есть это, конечно, отправляло офицеров не в Тамбов, в Запечку, а на Дон и на Север. Кстати говоря, Орлов был такой не один. Потому что можно вспомнить хотя бы генерала Архангельского Алексея Петровича, который занимался ровно тем же, выводя из-под арестов и переправляя на юг офицеров. Вот только Архангельский, простите, при большевиках уже до начала 19-го года возглавлял Всероссийский главный штаб. Бог с ним. Вернемся к Орлову и его миссии. Потому что помимо двух главных означенных задач, перед Орловым стояла и третья, наверное, даже более амбициозная, потому что для обеспечения действий белых ему предстояло наладить связи с разведками стран Антанты, прежде всего с британцами и французами. Как на резидента, на Орлова взваливались все сопутствующие задачи. Это личная легализация, подбор кадров, вербовка агентов, формирование организации, установление связей. Вот все это надо было решать и проводить самому. И знаете, он справился. Вот небольшое отступление, но необходимое. Вот с самого начала мы обозначили этот рассказ как рассказ о разведчиках. И соответствующая лексика у нас звучит всю дорогу. Поэтому, невзирая на все эти отступления, предыдущий слушатель у нас может неосознанно сложиться впечатление, что речь идет о прожженном шпионе экстракласса, которому с его профессиональными навыками все эти задачи вот расплюнуть. Это впечатление ошибочное и неверное. Я напомню еще раз, что у нас конец 17-го года пока что. На текущий момент Орлов блестящий юрист, неплохой военный. Все представления о нелегальной работе он может почерпнуть только из опыта своих бывших варшавских, скажем так, подопечных. Его личный опыт в этих вопросах, он нулевой. Он умеет с этим бороться, но не умеет это строить. Но прежде всего Орлову необходимо вообще попасть в Питер, потому что он в Могилеве, как мы помним, он вообще недавно своими глазами видел смерть генерала Духонина, например, это отмечено в его мемуарах. И дорога в Питер, где у Орлова к тому же еще жена и дети, у него заняла больше недели. Опираясь на наше послезнание о состоянии русских железных дорог в конце 17-го года, их загруженности демобилизовавшимися, попросту дезертировавшими солдатами, крестьянами, едущими в поисках лучшей жизни, разнообразными мешочниками. Вот это Орлову еще повезло, что у него эту неделю заняло, могло быть и больше. Но в начале декабря Орлов все-таки в Петроград прибыл, оборванный, вдребезги больной, простуженный, обросший бородой. А как оказалось, легализация от него не потребовала никаких специфических навыков, а потребовала только знакомств. Точнее, ровно одного знакомства. В своих мемуарах Орлов пишет, что он обратился к старому знакомому, имя которого он называть отказывается из тех соображений, что человек этот до сих пор в Москве и занимает высокое положение. Вот уточним, что вот его мемуары, на которые мы сейчас ссылаемся, они изданы в Берлине в 29-м году. А значит, в конце 20-х этот таинственный его знакомый, он все еще продолжает служить Советской России, причем далеко не на последних постах. Поэтому сам Владимир у нас, Григорьевич, ограничивается только упоминанием его инициала, некто Б. Вполне заметные должности этот Б занимал и в 18-м году, о котором сейчас идет речь. И Орлов абсолютно честно и полно рассказывает Б о своих целях. На что получает совет вот эту авантюру бросить и рассмотреть возможность более глубокого, скажем так, внедрения. То есть устроиться к советам на службу, но использовать ее не так, как планировалось изначально, а создать обширную разветвленную сеть, которую использовать, когда придет время и когда будет подходящая ситуация. В чем ему обещал помочь и сам Б, и его товарищи. Орлов это предложение отвергает, поскольку он без уведомления Алексеева и разрешения от Алексеева не может так круто изменить планы, и вместо этого просит просто составить ему протекцию, дав кому-нибудь рекомендательное письмо, чтобы поступить на службу к большевикам и начать реализовывать свой план. Вот отдельно оговоримся, всю эту историю мы знаем только со слов самого Орлова. Предлагал ли на самом деле загадочный Б-подобный план? Или это всего лишь попытка Орлова обелить старого знакомого в глазах эмиграции? Мы не знаем. И никогда даже не узнаем. Зато мы можем наконец-то прекратить именовать старого знакомого и товарища Орлова унизительным инициалом и назвать его по имени. Как Леонид наверняка уже догадался, что Б – это Михаил Дмитриевич Борщ-Бруевич, который всячески способствовал работе комиссии Батюшина, о которой мы уже упоминали несколько раз, и который в Первую мировую немало времени уделил контрразведывательной работе. Ну да, рекомендательное письмо. Оно, конечно, имело место. Михаил Дмитриевич Борщ-Бруевич поступил очень просто. Он написал ему человеку, который точно не откажет в просьбе, с одной стороны, а с другой стороны, достаточно высокопоставлен, чтобы оказать заметное участие в судьбе Орлова. Он написал письмо своему брату, Владимиру Дмитриевичу Борщ-Бруевичу, секретарю Совнаркома. Правда, перед секретарем Совнаркома Орлов так и не предстал. Вообще, если хотите знать вот этого бывшего следователя по особо важным делам, приставки Верховного Главнокомандующего, его вообще не было ни в Москве, ни в Питере. Если хотите знать, он уехал на Украину к родственникам, чтобы пересидеть там смутное время. По крайней мере, именно такие сведения были запущены женой Орлова среди знакомых. Поэтому никакого Орлова там не было, а к Владимиру Дмитриевичу Борщ-Бруевичу пришел уже Болеслав Иванович Орлинский, польский коммунист. И со второй попытки Орлов добился какого-то направления. Борщ-Бруевич его отправил к Петру Стучке, небезызвестному. Петр Янович Стучка занимал в то время должность председателя Следственной комиссии Петроградского военно-революционного комитета. Совсем скоро, в марте 18 года, он станет наркомом юстиции, четвертым, по-моему. Стучке Орлов, а точнее Орлинский уже, отрекомендовался, помимо прочего, бывшим секретарем мирового судьи. Мы говорили в первой части о жесточайшем кадровом голоде. Он никуда не делся, и следственные органы молодой Советской Республики испытывают такой же жесточайший кадровый голод. И они рады каждому, кто хоть какое-то представление имеет о юриспруденции. Поэтому очень скоро Орлов был назначен председателем 6-й комиссии по уголовным делам города Петрограда. Более того, ему удалось даже жену свою легализовать. Он получил разрешение набирать себе помощников, и одним из этих помощников он оформил ее, разыграв еще и скоропалительный служебный роман с ней. Работать ему пришлось не понарошку, потому что среди ответственности уголовной комиссии были и воры, и взяточники, и коррупционеры, и убийцы. Надо понимать, и это будет важно для нас, что в следственных органах советских того времени царил лютейший бардак. Вот комиссии наподобие той, которую возглавил Орлов, в Питере был почти десяток. Согласованности действий и разделения дел даже между ними порой не было. И зачастую они вообще работали параллельно над одним и тем же делом, совершенно не зная об этом. Бардак, конечно, недопустим. И это очень быстро привело к тому, что, стараясь хоть как-то наладить эту работу, Совнарком принял специальное решение, по которому вся работа розыска и пресечения преступлений концентрировалась в ЧК. Так что, собственно, в ЧК не работая, Орлов имел возможность быть в курсе действий, которые производили чекисты. А в некоторых случаях и даже добиваться передачи ведения дел в свою комиссию, как чисто уголовных, выводя кого надо из-под ареста, а то из-под чего еще похуже. И сделал карьеру на этой службе довольно быстро. Видимо, он вспомнил дело купца Рубинштейна тогда и подал докладную записку, в которой описывал постоянные случаи утечки капиталов за рубеж, описывал схему, по которой она производится, и предлагал свои услуги по пресечению этой деятельности, обращая на нее огромное внимание. И в ЧК, видимо, оценили и профессионализм, и понимание текущего момента, потому что Орлова, то есть, простите, Орлинского, назначили председателем Центральной уголовно-следственной комиссии при наркомате юстиции Союза коммун Северной области. Вот чтобы наш слушатель понимал, о чем мы говорим, Союз коммун Северной области на тот момент это Петроградская, Псковская, Новгородская, Оломецкая, Вологодская и Архангельская губернии. Вот на такую территорию простиралось влияние Орлова. А сам Стучка же настолько своему талантливому сотруднику доверял к тому моменту, что позволял ему действовать по своему усмотрению полностью самостоятельно. И это сильно помогло Орлову. Вот, несмотря на то, что формально его круг ответственности ограничивался делами уголовными, к политическому отношению не имел, он добился того, чтобы все граждане, у которых найдено оружие, направлялись для допроса к нему, для проверки их причастности к бандитизму. Вот таким образом он уже спас множество офицеров. И, конечно, мы не будем даже говорить о том, что на своем посту он невозбранно мог уничтожать документы, которые могли бы ставить под удар кого-либо из офицеров или изобличать единомышленников Орлова. Он мог и делал это, о чем с большим удовольствием потом вспоминал в своих мемуарах. Однажды, чтобы как-то объяснить пропажу особенно большого количества подобных документов, Орлову даже пришлось инсценировать взлом своего кабинета и погром в нем. Забавно, это породило довольно анекдотические последствия, потому что, вдохновившись этим случаем, один из его коллег по уголовной комиссии попытался провернуть нечто похожее, заявив, что его кабинет тоже был взломан, а из него пропала некоторая сумма денег. Правда, как выяснилось, кабинет не взламывал никто, а деньги этот человек просто присвоил, но идея, конечно, нарядная. А к этому времени Орлов, Орлинский наш, он уже наладил постоянный поток переправки офицеров в безопасные места. То есть, пользуясь своим положением, он выправлял, фактически поставив на поток это действие документы, согласно которым это просто очередной агент направляется в прикордонную область за границу для выявления контрабандистов. Канал этот работал исправно, и это на самом деле сыграла плохую роль для Орлова, потому что он работал настолько хорошо, этот канал, что жесткие поначалу меры безопасности стали потихоньку нарушаться. И переправляемые офицеры уже нередко брали с собой дорогие их сердцу вещи, которые могли бы их с головой изобличить. А к этому времени состоялась еще одна встреча. Орлова навестил его давний знакомый, на этот раз по Варшаве. Алексей Мундович Дзержинский. Если верить мемуарам Орлова, Дзержинский его узнал сразу, несмотря на бороду и очки, которые носил Орлов. Для проформы уточнив, не Орлов ли он, ну, Орлов растерялся, опешил, не нашел ничего другого, как сказать, что ну да, Орлов, это я и есть. На что получил фразу, что это очень хорошо, что вы сейчас на нашей стороне, и такие квалифицированные юристы, как вы, нам нужны. Было ли это на самом деле так, как описано в мемуарах у Орлова, неведомо. Но остается фактом то, что эта встреча своим итогом не только не имела печальных для Орлова последствий, но и способствовала продвижению его карьеры. Потому что во время служебных поездок в Москву Орлов уже останавливался все время в номере Дзержинского в «Национале». А сам Дзержинский, прекрасно зная, чем и как занимался Орлов во время войны, поручал Орлову работу по борьбе с шпионажем. Ну, благо сам Орлов с большой охотой шел навстречу Железному Феликсу, откровенно предлагая свои знания и умения, и отправляя ему докладные записки, в которых писал о своем опыте борьбы с германской разведкой и о том, что у него есть отличная агентура уже, которая способна встать на службу Советской Республики. Вот, кстати говоря, в своих мемуарах Орлов о Дзержинском отзывается с огромным уважением. Именуя его, конечно, красным треклемадой, но при этом постоянно подчеркивая неподкупность и аскетизм Феликса Эдмундовича. Вот, честно говоря, мне совершенно непонятно, отчего Феликс Эдмундович не зацепился за то, что прекрасно известный ему Владимир Григорьевич Орлов внезапно оказался Болеславом Орлинским.
Максим, а вы не предусматриваете там двуслойной, трехслойной, четырехслойной игры?
Скорее всего, Но, возможно, даже не имеет смысла измышлять сущности, и тут могла сработать просто логика, что хороший специалист на дороге не валяется, а смену фамилии можно легко объяснить страхом за свою жизнь в первые месяцы революции.
Слушайте, столько версий рождается сразу.
Да, ну, простите, он приехал из штаба Духонина, где самого Духонина подняли на штыки, и никто не спрашивал бы, кто ты тут, контрразведчик или кто, а погоны есть, офицер, все, пожалуйте бриться. Могло быть и такой логикой объяснено. Но со всеми этими историями мы как-то подзабыли основное задание Орлова, а именно разведку и налаживание связей с структурами Антанты. А тут тоже все продвигалось успешно. Ну, для Орлова успешно, конечно же. Потому что уже с февраля 2018 года он наладил связи с французской резидентурой. А вот с британцами не получилось пока, потому что на тот момент практичных бритов совершенно не волновали политические вопросы, происходящие в России. Основной их интерес заключался в информации по немцам, потому что войну никто не отменял. Но это тоже изменилось к маю 2018 года, потому что в мае 2018 года Владимир Орлов познакомился с вернувшимся из Донского вояжа в Сиднеем Рейле. Опять у нас Сидней Рейле появляется. И, кстати, не исключено, что товарищем чекистом Рилинским Сидней Рейле стал благодаря именно помощи Орлова. Так что вот с англичанами тут тоже сразу заладилось после этого дела. Тем более, что до англичан к этому времени уже дошло, что за политической ситуацией в России все-таки необходимо присматривать. Стоит отметить, что в это время часть резидентур и британцев, и французов были вполне легальными. Потому что войну-то никто не отменял с немцами. И вот те же военные разведки абсолютно легально работали миссиями в России. А Орлов же играл во все ворота в этом матче, потому что полученную информацию по немцам он доводил и до союзнических разведок, и до советского командования, и тоже работал успешно. На его счету была успешная вербовка сотрудника германского консульства Вальтера Бартельса. Но, правда, это было взаимовыгодное сотрудничество с Бартельсом, потому что в обмен на военную информацию от Бартельса Орлов Бартельсу сливал сведения о большевистской пропаганде в Германии и раздувании пожара мировой революции советским послом Адольфом Абрамовичем Йоффе. Адольфа Йоффе в Германии скоро вышлют именно за подготовку неудачного октябрьского восстания в Германии. Эти контакты с немцами Орлову вскоре выйдут боком, потому что благодарные французы с удовольствием пользовались добытой с его помощью информацией, но самого Орлова внесли в списки германских шпионов, навсегда закрыв ему въезд во Францию и держа под агентурным наблюдением. Вот такая интересная благодарность. Даже в эмиграции, даже много лет спустя, Орлову был запрещен въезд во Францию как германскому шпиону. Вот. При этом, помните, полчаса назад, когда мы говорили о Лафаре, об его участии в деле послов, я упоминал офицеров военной разведки Франции, Вакье и Биде, арестованных во время скрытого заговора, следствие по которому вел Георгий Лафар. Дело в том, что именно эти два офицера, Вакье и Биде, были связными Орлова с французской разведкой. Именно с ними работал Орлов по этой линии. И именно им он сливал информацию далеко не только по немцам, но и по военно-политическим планам советского правительства. Так что этот арест и так что эта история с делом послов довольно сильно поставила под удар самого Орлова. Впрочем, погубило его не это. Что его погубило, мы расскажем чуть позже. А сейчас у меня как раз остается немножко времени перед рекламой и новостями на то, чтобы рассказать о, наверное, высшем достижении Владимира Григорьевича Орлова для белого дела на этом посту.
Дело Максим, в том, что... значит, в следующем получасе вы не торопитесь. Ровно столько времени, сколько вам нужно, у вас есть. Ну, а вопросы... Ужмем время на вопросы.
Ну, там на самом деле осталось немного.
Ну и прекрасно. У нас как раз сейчас новости, после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость – историк Максим Тимонов. Итак, Максим, вы остановились, по-моему, на провале Орлова.
Да, но перед провалом я все-таки хотел бы отметить одно из главнейших достижений Орлова как белого разведчика. Это, конечно же, безусловно, составление знаменитой картотеки Орлова на 6 с чем-то тысяч советских агентов и агитаторов. Каковую картотеку он успешно переправил на Дон. Значение этого для белой контрразведки трудно переоценить, наверное. А вот сейчас, да, мы действительно прибегнем к штампам и скажем, что над Орловым стали сгущаться тучи. Почему? Ну, во-первых, советская разведка и контрразведка стремительно училась и уже умела складывать 2 и 2. Получалось, правда, не всегда 4, но уже очень близко к тому. Во-вторых, стала налаживаться работа советских органов и аппаратов, в том числе и следственных. И пришла пора обратить внимание и провести первую чистку, а кто, собственно, у нас служит и как он сюда попал. И в-третьих, дала о себе знать безалаберность переправляемых на север и юг офицеров, о которых уже ранее мы сказали. Орлов это явно чувствовал и готовился к эвакуации. По крайней мере, он успел заранее оформить жене и детям гражданство свежесозданного украинского государства и переправить семью в Киев. И прорабатывал и собственные пути отхода. Правда, вот эту последнюю операцию по возвращению президента пришлось скомкать и импровизировать. Дело в том, что последняя партия офицеров, с помощью Орлова, переходивших советскую границу, засыпалась, откровенно. А Орлов выправил им паспорта, взяв их, где брал всегда, у себя в коллегии, в одной серии последовательные номера. Из 12 офицеров семеро, если не ошибаюсь, было арестовано или убито. Паспорта попали в руки чекистов. Вопросов уже не оставалось, откуда они взялись и кто их принес. Поэтому самому Орлову в сентябре 2018 года пришлось бежать. Сначала переодевшись в католического священника, затем выдавая себя за немецкого дезертира, забрасываемого через границу для агитации германских частей. В этом ему помог все тот же Бартельс, о котором мы упоминали, сотрудник германского консульства. Но блеф не удался, Орлову пришлось прорываться с боем, он получил пулю в бок. У границы с Финляндией он перейти все-таки сумел, и впереди у него был путь в добровольческую армию через Польшу в Одессу, где в Одессе он получит назначение начальником контрразведки. А говоря точнее, ему придется самому стать этой контрразведкой, поскольку в Одессе, как таковой, у белых ее на тот момент не было вообще. Но это уже совсем другая история. Стоит только, наверное, осталось только пунктиром пройтись по оставшейся биографии Владимира Григорьевича Орлова. Он считается контрразведчиком мирового класса, и вполне заслуженно, наверное. Именно благодаря его действиям был и арестован и Лафар, о котором мы говорили до этого, и разгромлена группа иностранной коллегии Жанны Лабур, и скрыта подпольная большевистская организация. Занимал он посты начальника контрразведки всего Врангелевского юга. В эмиграции, как мы уже сказали, Франция ему не светила, въезд туда ему был запрещен, осел он в Германии, пытался продолжать бороться с советской властью как-то, Заслуги его там тоже оценили по достоинству. Он сотрудничал с разведслужбой Веймарской республики. В отличие от многих других эмигрантов, осевших в Германии, нацистов Орлов не переваривал на дух. С ними он конфликтовал. Более того, в 1932 году на него даже было заведено дело. Он был обвинен в деятельности, направленной против партии, против НСДАП, арестовывался гестапо. О гибели его достоверно мы точно не знаем. Есть ровно две версии. То ли он был арестован в гестапо, подвергнут пыткам и застрелен, то ли он был арестован и направлен в концлагерь, где опять-таки погиб в 1941 году. Вот такая вот история у нас получилась на сегодня. Подробнее об Орлове можно рассказывать, на самом деле, очень долго, потому что мы оставили за кадром многие интересные дела с его участием. Мы оставили за кадром операцию ГПУ, проведенную в 1929 году по дискредитации самого Орлова. И успешную. Орлов был отдан под суд. Его очень красиво подставили с компроматом на сенатора США. Но это отдельная, очень большая история. Может быть, мы когда-нибудь к ней еще вернемся.
Да, я думаю, в ближайшем будущем.
А пока что, пожалуй, на сегодня, ровно в той степени, которой мы собирались рассказать о первом белом разведчике и первом, ну, как минимум, первом известном разведчике красном, мы, наконец-то, наверное, закончили, и можно переходить к разнообразным вопросам.
Максим, огромное вам спасибо. Вот это действительно было очень интересно. Ну, впрочем, как всегда у вас. Но я себя начинаю корить за то, что я сказал про сериал. Вы же представляете, какой могут забабахать сериал?
К сожалению, да. Я боюсь, что то, что...
Наши эти сериалы делают.
Вот... Если вдруг нас внезапно услышат и что-то про это сделают, я боюсь, что мы увидим совершенно не то, что мы сейчас себе представляем уже.
Да, вполне. Вполне возможно, что так и будет. Но, как правильно говорят, это уже набило оскомину, жизнь гораздо интереснее, чем любая выдумка. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Михаил, Москва. У меня вот такой вопрос. Вот вы рассказывали о событиях в Одессе, и известный фильм «Интервенция» с Высоцким. Нет ли там параллелей? Не рассматривается ли приблизительно то же самое?
Вы знаете, я даже уже об этом обмолвился. Безусловно, параллели там есть. Более того, там, конечно, довольно... в вольной форме, но там показана именно эта история. И персонаж Владимира Высоцкого в фильме «Интервенция» имеет прямое и непосредственное отношение к герою вот первой части нашего сегодняшнего рассказа. Потому что огромный пласт фактажа, взятый для этого персонажа и для этой роли, очень немалая часть показанной на экране истории. Это действительно история Георгия Лафара, которая была несколько видоизменена для достижения, ну, как бы это сказать, максимальной экранной зрелищности, наверное. Ну, собственно говоря, там большинство персонажей имеют абсолютно реальные прототипы, и нередко, насколько я помню в этом фильме, даже их имена изменены чисто формально. То есть, если я не правильно помню, то есть вместо Жанны Лабур в фильме у нас Жанна Барбье, герой Высоцкого, если не ошибаюсь, Воронов, его там была фамилия.
Воронов,
да. Он Мишель. Вот, ну, в нашем случае это был Георгий, но Лафар. Ну да, вы совершенно правы, фильм «Интервенция» безусловно сделан, ну, как минимум, по мотивам этой истории.
Но, кстати говоря, у Георгия Палоки, который является режиссером фильма «Интервенция», у него есть еще великолепный фильм «Один из нас».
Да.
Очень хороший фильм. А для тех, кого заинтересовал рассказ Максима, Это, конечно, Алексей Толстой, «Похождение Невзорова» или «Ибикус». И вторая книга «Эмигрант».
Лев Никулин?
Нет, «Эмигрант» – это Алексей Толстой тот же самый.
Да, да, да. Так Лев Никулин тоже был, кстати, знаком с Лафаром и тоже про него писал. Угу. Вот что характерно. Но он был с ним знаком по московскому как раз периоду.
Ага. Угу. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Добрый день всем. Большое спасибо Леониду Вениаминовичу, в первую очередь, за такого гостя.
Не-не-не-не-не, моя.
Раз.
Ну, Максиму спасибо.
Максиму отдельное спасибо, как говорится, отдельное спасибо за такое очень аккуратное, темперированное, просто с удовольствием слушал отношение историка к истории и к персонажам, которые ее участники. Не все иногда, вот раздражает иногда такое, когда историк становится на какую-то другую сторону. В связи с этим два вопроса. Первый. Вот должен ли историк действительно как-то быть на чьей-то какой-то позиции? Или он должен все-таки с третьей точки как бы смотреть на все эти события, чтобы быть максимально объективным? И второе. Я слышал у Делягина, вот, ну, Делягин был, выступал, как-то он характеризовал как экономист достижения Дзержинского на посту вот, на народном хозяйстве. В принципе, действительно достигнуто много без работ. Разруха, беспризорность, прочее, прочее. Но мне не удалось ему задать такой вопрос. Вот. А кто создал эту самую безработицу, преступность и ужасность? В 1916-15 году в России этого не было.
Как спасибо. Это? Спасибо.
Хорошие вопросы, на самом деле. Ну, я продолжу цепочку благодарности и скажу спасибо нашему слушателю за то, что он вообще это слушает и находит все это интересным. Это действительно очень приятно. Что касается личного отношения к истории, понимаете, какое дело? В принципе, вообще историк должен, ну, на мой взгляд, человек, интересующийся эпохой, человек, интересующийся процессами, должен выполнять два завета. Первое, стараться максимально беспристрастно смотреть на эти события, хотя бы потому, что в противном случае он многое упустит, потому что личное отношение начнет слегка двигать рассматриваемые события и рассматриваемые факты так, чтобы сторона, которая симпатизирует откровенно и явно историк, оказалась в наиболее выигрышном положении. Не потому, что историк плох, не потому, что он хочет подтасовать эти факты, упаси Боже. Нет, это будет абсолютно подсознательный процесс, потому что, ну, я же им симпатизирую, как же может быть иначе? Можно и придерживаться этих симпатий, можно быть откровенным симпатизантом какой-то стороне, но в таком случае на читателя, зрителя, слушателя ложится дополнительная работа. Он должен всегда об этом помнить, никогда не забывать о четко выраженных приоритетах и симпатиях самого докладчика в данном случае, и вносить на это поправку обязательно. То есть как-то фильтровать, где заканчивается фактология и начинаются построения и эмоции. И, конечно же, необходимо избегать все-таки послезнания. Никогда в жизни нельзя рассматривать исторический какой-то временной период, опираясь на нашу этику, на принятую у нас образ действий и образ мыслей. Это другие люди, это другое время, это другие законы этого времени.
Максим, огромное вам соображение. Вот за это вам отдельное спасибо. Сегодня с дивана или со стула, неважно, очень легко все знать, судить и так далее. Мне не понравилось, я не согласен с тем, что в 16-м году в России было все хорошо. Не было ни безработицы, 90% населения не были неграмотными, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Понимаете, а второй вопрос, ну, к сожалению, да, велик соблазн всегда, конечно, вот, до какого-то предела, и этот предел четко можно даже определить, как правило, называют февральскую революцию, все было прекрасно, в Российской империи реки текли молоком и медом, крестьянин в праздничной одежде шел за упитанной лошадью и вслух декламируя сочинение графа Толстого, собирал какой-то невероятный урожай. Нет, не собирал. Потому что Российской империи не очень повезло с переходом от аграрного к индустриальному строю. Во-первых, он выпал все-таки на период, прежде всего, Первой мировой войны. А во-вторых, а кем туда переходить? Это подразумевает наличие, простите, квалифицированных кадров. И пресловутый богоносец мужичок-землепашец это не потянет, просто потому, что он не знает, что с этим делать. А у нас грамотностью, извините, проблемы в империи. У нас подавляющее большинство населения неграмотно, не говоря уже о каких-то технических навыках. А поэтому у нас довольно паршиво в империи работает промышленность. Просто потому, что, простите, у нас не очень много квалифицированных рабочих, которые в состоянии делать продукцию нормального качества. У нас Первая мировая война, которая вышибает кадры так, как в кошмарном сне не приснится. У нас тотальная коррупция и воровство. Простите, вот эти всевозможные следствия по делу Земского союза, по комитету городов, Земгор. Это не с потолка взято, а комиссия Поливанова зачем была на свете. Все это приводит к тому, что на самом деле у нас некоторый, мягко говоря, упадок наблюдался еще задолго до революции. Как минимум, извините, экономическая стагнация. С началом и, в общем-то, с вхождением в финальную фазу участия России в Первой мировой войне, у нас стоит уже немалая часть производства. У нас нарушены пресловутые экономические связи между городом и деревней. Простите, но концепция продразверстки придумана не большевиками. Концепция продразверстки придумана в 16-м году, и там же обоснована, и там же прописано, как создавать продотряды и как они должны действовать. Большевики просто взяли на вооружение то, что придумало еще при царе. Беспризорников и, скажем так, достаточно паршиво обеспеченных слоев населения хватало и до революции, ну, до Октябрьской уж точно. Простите, разруха железной дороги, армии мешочников, это все возникло до Октябрьской революции. И это точно не дело рук большевиков. Совершенно. Внесли ли они свой вклад в расширение этого, безусловно, да. Простите, а кто бы не внес? Они его внесли не потому, что они большевики. Они его внесли исключительно потому, что, простите, но это процесс, который очень быстро набирает обороты, вот это тотальное обнищание, и который очень трудно остановить. Приди ли к власти большевики в октябре 1917 года, удайся ли мятеж, переворот генерала Корнилова, никуда бы не делись эти возрастающие армии беспризорников, возрастающие армии безработных и дикие армии мешочников, они не делись бы совершенно никуда. Любая власть, которая возникла бы тогда в России, неминуемо обязана была бы иметь с ними дело и что-то по их поводу решать.
Максим, и плюс к этому я просто добавлю, как мне кажется, вот эти миллионы дезертиров с винтовками, между прочим, и конечно, с боекомплектом к этим винтовкам, они же ведь вернулись к себе, у них была одна только мысль – землю получить.
Землю делить пора. Вступила февральская революция, вводят солдатские комитеты. Под это дело, особенно в первые недели, перережем неугодных офицеров. Часть из них сволочи откровенные, которых и не грех перерезать. А часть просто выполняет свой приказ и говорит, что надо воевать. А зачем воевать? Куда воевать? Мы уже который год в окопах сидим, а там революция свершилась, сейчас землю давать будут, надо ехать.
Да, а Дзержинский железные дороги восстановил, беспризорных, из беспризорных сделал будущих инженеров, военных и так далее, но это да, сделанные дела. Возникает вопрос, как у слушателя, а как он это сделал? А как по-другому в той обстановке?
То есть, да, понимаете, вот эта проблема абсолютно институциональна, с ней бы имели дело все. Всем бы пришлось решать этот вопрос. Приди к власти СССР бы пришлось, и Корнилсу бы пришлось. Но в нашей реалии, в нашей реальной истории, этим пришлось заниматься Дзержинскому. Сумел он это сделать? Да, сумел. Мог ли бы это сделать кто-то другой как-то иначе? А мы не знаем.
Может, а мы не знаем, мог бы. Конечно.
Может быть, да, и мог бы, но тут надо учитывать, что если бы там возник бы кто-то другой или какая-то другая власть,
там довольно сильно сменились бы и декорации. И можно, конечно, попытаться проэкстраполировать, какие возникли бы условия и что пришлось бы преодолевать. Но совершенно точно на тот момент развития российской истории и на тот момент всей нашей специфики, там не было варианта, где это решалось бы максимально мирно.
Да, и, кстати, еще вот вы перечислили достижения Дзержинского на ниве народного хозяйства, а с него же никто не снимал обязанности обеспечения государственной безопасности.
Нет, ну на какое-то краткое время снимали, Минжинский же принимал.
Ну, но все равно, все, там, я представляю себе, Минжинский был очень больной же человек.
Да?
Вот. Ну что ж, последний вопрос Максиму, на больше не хватит времени. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот идеи либерализма в России, они всегда были. Когда произошла февральская революция, как раз власти прочли либералы. Но получилось так, что дело у них не пошло, и пришли большевики. Прошло время, и в 91-м году снова пришли либералы, конечно, уже потомки тех либералов. И вот сегодня мы как раз наблюдаем то, что было бы, если бы в России в 17-м году победили либералы.
Ну, как взгляд, я думаю, это можно принять.
Может
Пожалуйста,
быть и да, спасибо. Но тут есть маленький нюанс.
Максим,
я вообще не очень, да, я не очень уверен. Да, да,
простите, да. Свой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот российский либерализм, как он вообще соответствует либерализму в мировом понимании?
А вот это очень щекотливый вопрос,
вот.
На самом деле. Очень такой нелегкий вопрос. А понимаете, в чем дело? Если мы берем в общемировом, политологическом, классическом смысле этого слова либерализм, я сейчас боюсь, что меня закидают камнями, но я возьму на себя смелость сказать, что за очень редкими исключениями в этом понимании в России либерализма как такового не было вообще.
Почему?
По одной простой причине.
Абсолютно.
По одной простой причине. Всякий раз, когда у нас это возникало, оно тут же мгновенно скатывалось в активное, нередко вооруженное противопоставление до крайней степени неприятия к существующему государственному строю. Любому, какой бы ни был тогда. К царской власти, к советской власти, неважно. И как-то так почему-то получалось, что тут же мгновенно вот это противодействие существующему государственному укладу выходило на первую роль в этой истории. Все идеи либерализма, идеи чего-либо еще, они становились некоторым идеологическим довесом. То есть фактически объяснением для ширнормас, почему мы делаем то, что мы делаем. Делаем мы прежде всего то, что мы боремся с режимом. Почему? Сейчас расскажем. Но это не главное. Главное то, что боремся. Простите, но это не очень либерализм. Это немножко другая история.
Да.
А что Максим, касается пришедших к власти либералов в февральской революции, а я бы тоже поспорил, это Родзянко либерал?
Да, это князь Львов либерал.
Ну, как бы да. То есть то, что они нацепили на себя красный бант, автоматически их не делает либералами. Их просто делают его тем же самым Родзянко, нацепившим на себя красный бант.
Все. Да. Максим, огромное спасибо. Просто время уже кончается. А вот этот разговор о российском либерализме, он весьма любопытен. Вы это подтвердили. Одновременно и сложно. Максим, ждем вас в гости в любое удобное для вас время. Редкое удовольствие, воскресное утро. Спасибо еще раз. До свидания. Все будет нормально. Услышимся на следующие выходные.